И сказали, что сегодня утром вы медитировали на мантру Ом Сахана Бхавату Сахана Бунакту Сахавирьям Карававахай. Эта мантра из самоведы. Каждая веда из четырех вед имеет свою шанти-падху или мантру, которая настраивает человека на спокойствие. Более того, это мантра, которую нужно повторять перед началом серьезного изучения. Давайте повторим ее вместе. За мной. Сахана бхавату. Сахана бунакту. Саха вирьям карававахай. Теджасвинам вадхитамасту. Мали двишавахай. Ом шанти шанти шанти. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Янтах правишьям амавачамам прасуттам санджиевая тагиху шактидарах свадам наньякшчаха спачарана шравана твагари пранам намо Бхагавате Варушая тунтям. Добрый вечер еще раз. Сегодня у нас будет первое занятие или первый урок. Как вчера нам объяснили, мы все с вами ученики в школе жизни. И я буду у вас вести урок истории, то есть урок кармы. И сегодня я буду рассказывать о том, каким образом карма возникает, что такое карма. Все знают карму, все слышали это слово. Это одно из модных словечек в лексиконе современного человека. Мало кто понимает, что это значит. И более того, основной смысл этого семинара в том, чтобы понять, каким образом карма возникает, что это такое, и научиться нейтрализовывать эту карму, научиться корректировать карму, научиться управлять ей. Иногда люди считают, что сама концепция кармы или судьбы очень фаталистична. На самом деле концепция кармы или судьбы далеко не фаталистична. Сама по себе эта теория предназначена для того, чтобы дать нам в руки инструменты управления кармой, то есть управления своей судьбой. Иначе говоря, для того, чтобы мы могли выйти за пределы предопределенности, для того, чтобы поменять свою судьбу, для того, чтобы улучшить свое положение в этом мире. И, собственно, все остальное, чему вы тут учитесь, направлено на то же самое, на достижение той же самой цели. Прежде всего, мне хотелось разрешить вполне схоластический спор, который возник вчера, что было раньше, йога или психология. Спор этот напоминает древний спор о том, что было раньше, курица или яйцо. И как по-вашему, что было раньше, курица или яйцо? Да, правильно.
Что правильно?
Олег Георгиевич дал правильный ответ. Раньше был Бог. Не курица, не яйцо. Потому что курица и яйцо находятся на одном уровне причинно-следственных связей. Не яйцо является причиной курицы, и не курица является причиной яйца. Бог является причиной всего и того и другого. И, собственно, разрешение этого вопроса о том, что было раньше йога или психология, оно находится примерно в том же самом уровне или в том же самом ключе. Само слово «психология» значит «наука о чем?» О душе, да. От слова «психея», «психо». Что значит «душа», «дух» или «сознание». И, по сути дела, йога – это способ понять душу. Поэтому йога и психология – это одно и то же. Йога – это древняя наука о познании души, о том, каким образом человек может понять, что такое душа, или каким образом человек может постичь природу души. И в соответствии с этой наукой душа обладает тремя качествами, которые отражаются в нашей психике. На самом деле йога утверждает, что в данный момент наша душа находится в полуспящем или в полуобморочном состоянии. Душа – это носитель сознания, и сознание – это основное качество души. Душа на санскрите называется «атма». И «атма» буквально значит «я». Носитель этого чувства «я», чувства своей отдельности, своего существования. И люди, которые занимаются изучением ума с точки зрения материализма или изучением компьютеров, не могут понять, откуда берется это «я». У компьютера нет «я», у нас есть «я». И йоги давно сказали, что этим качеством обладает некая сущность, имеющая иную природу. Сознание, или прежде всего сознание своего «я», своего существования, несет на себе эту частицу или искорку, которая называется «атма». И у атмы или души есть три качества. Эти три качества проецируются в наше сознание. Эти качества, если вы не возражаете, я буду употреблять санскрит и объяснять, что это значит, да? Я буду употреблять изначальные термины. Эти качества на санскрите называются сат, чит и ананда. Сад значит что? Сад значит бытие. И бытие подразумевает понимание того, что я существую. Это природа сознания. Сознание сознает свое собственное существование. Мертвая природа, все то, что не имеет искры, атмы, не осознает, что оно существует. Компьютер мертвый, несмотря на то, что он симулирует определенные функции сознания. Но у него нет именно этого качества, осознания своего бытия. Чит, что такое? Да, чит – это знание. Иначе говоря, бытие проявляется как знание или понимание того, что я существую. И ананда что значит? Да, счастье или блаженство. Эти три качества составляют природу нашего обусловленного сознания, потому что единственное, что делает атма, это проецирует свои духовные качества на материальный аппарат нашего ума и тела. В соответствии с философией йоги, ум, так же как компьютер, неодушевлен. Но он кажется одушевленным и работает Именно потому, что душа проецирует свои качества на ум и заряжает его своей энергией. И, соответственно, эти три качества определяют три главных драйва человека. Чтобы понять природу психологии, психики человека, нужно определить, откуда у человека появляется желание. Желание жить или существовать, желание знать и желание... Да, наслаждаться. Эти три базовых качества аксиоматичны. Человек не задает себе никогда вопроса, почему я хочу жить? Почему я хочу наслаждаться? Это же понятно, правильно? Это три качества, которые полностью аксиоматичны, потому что они отвечают глубинной природе нашего «я». И, соответственно, они определяют три самых сильных драйва или три самых сильных импульса, которые абсолютно иррациональны, они не имеют никакой рациональной природы, они есть в нас. Каждое живое существо, наделенное жизнью, хочет жить. Червяк хочет жить или нет? Все как хочет. Так, червяк хочет знать. Хотите верьте, хотите нет, хочет. Я иногда наблюдаю за червяками, когда они ползут через асфальтовую дорогу. И думаю, зачем же они ползут из одного места в другое? Потому что они знать хотят. По той же причине, по которой мы с вами путешествуем. В общем-то, разницы никакой нет. Знание означает некую информацию, которую я получаю через органы чувств, через глаза, через уши, через нос, через язык. Этот червяк, он хочет знать, что находится на другой стороне дороги. И никто ему не объяснит, что этого делать не нужно, что там то же самое, что и на этой стороне. Так. И ананда, блаженство. Любое живое существо, так или иначе, движимо этим желанием наслаждаться или таким образом существовать. И если мы посмотрим, мы увидим, что все наши сильные импульсы, самые сильные импульсы, в основе их лежат эти три драйва. Почему человек боится? Почему человек накапливает деньги? С чем связано желание накапливать деньги? У него же достаточно, чтобы... Один мой знакомый, богатый человек, говорил, я за неделю зарабатываю столько, сколько нужно, чтобы потратить мне и моей семье за всю свою жизнь. И тем не менее, он продолжает зарабатывать каждую неделю столько же. Для чего? Да, это дает ему безопасность. Это дает ему ощущение того, что он будет защищен. Эти деньги, которые где-то лежат, обеспечивают ему этот драйв бытия. Интересно, когда в Нью-Йорке произошла эта трагедия, обвалились два здания бизнес-центра, то было отмечено два феномена. Люди стали чаще ходить в церковь, и люди стали чаще заниматься сексом. В результате этого шока. Как по-вашему, что лежало в основе этого? А, тот же самый страх. Страх. Страх заставил их идти в церковь, страх их заставил идти заниматься сексом. Потому что бытие, знание, блаженство, все это так или иначе, самые сильные импульсы внутри нас. И проблемы человека, сразу же можно обозначить проблему, которая решает йога. Если мы понимаем, что это фундаментальная природа нашего бытия, проблема человека заключается в том, что мы пытаемся решить эти три задачи – бытие, знание и блаженство. Знание – тоже очень сильный импульс. Почему интернет так популярен? Почему вы сюда приехали, как по-вашему? Да, потому что, опять же, природа души, она хочет знать, она хочет понимать. И проблема души заключается в том, что она хочет решить эти три задачи в контексте, который противоречит этим трем задачам. Говорится, что материальное бытие, асата, оно временное, а чит, оно исполнено невежеством. И нирананда, здесь очень много страданий. Это то, что касается души. Вчера Олег Георгиевич объяснял нам, что у человека есть четыре основных потребности. И самая главная потребность касается души или духа. Хотя мы говорим «любовь», но в конечном счете любовь – это синтез этих трех вещей. Любовь – это синтез бытия, знания и блаженства. Об этом мы, может быть, если у нас будет время, поговорим позже. Но у души есть потребность реализовать себя в этих трех категориях или осознать себя полностью. И теперь мне хотелось, чтобы мы поняли психологический механизм кармы более подробно. Заранее скажу, я готовил этот материал для астрологов. Кто из вас астрологию знает ведическую? Ну, практически никто. 4 человека или 5. Поэтому я не буду слишком много астрологическими вещами вас допекать. Но, тем не менее, мне хотелось также в двух словах, я не буду подробно об этом рассказывать, объяснить то, каким образом устроен наш ментальный аппарат. Я уже сказал, что душа проецирует эти качества на наш ментальный аппарат. Этот ментальный аппарат изображен на следующем рисунке. Приготовьтесь. Где ваши аплодисменты? Я попытался изобразить, простите меня за мое не очень искусное рисунок, тут еще одна нога есть. Это Ганеш. Те, кто немного знакомы с ведической культурой, знают, что это одно из изображений божества. И символически Ганеш изображает наш ментальный аппарат. И я сейчас попытаюсь объяснить, каким образом ментальный аппарат и вся психология человека описана в этой фигуре. Так. Полуслона, получеловека. Ментальный аппарат в соответствии с философией йоги, или, точнее, самки. Но самки, она очень похожа на йогу, и она использует, вернее, йога – это практическое применение самки. Йога не делает такого различия, но самки делают различия, которые я сейчас объясню. Наш ментальный аппарат состоит из 4 частей. И нужно очень хорошо понимать функционирование взаимное этих 4 частей ментального аппарата. Первое называется читта. Читта в переводе на русский язык приблизительно можно перевести как подсознание. Задолго до Фрейда ведические философы и психологи говорили о том, что у человека есть подсознание. Второе – это аханкара. Или эго-человека. Вернее, ложное эго-человека. Третье – это манас. Манас не просто ум. Манас – это внешний ум. Я объясню, что значит внешний ум. Или по-другому эмоциональный ум. И четвертое – это Будхи. Будхи значит интеллект. Будхи. Будхи. Как Будда. Будда, слово Будда происходит от этого же слова. Будда на самом деле на санскрите Будха. Что значит пробужденный. Русское слово пробуждаться – того же самого слова «будить». интеллект. Интеллект или промежуточный ум. Я сейчас попытаюсь объяснить, что это значит. По сути дела, что происходит с нашим ментальным аппаратом? Манас, внешний ум, соединен с нашими чувствами, с носом, с языком, с ушами, с кожей, с глазами. И он получает информацию. Поэтому он называется внешним умом. Вся информация сначала поступает сюда. Когда мы соприкасаемся с внешним миром, первым преемником этой информации является манас или ум. И этот ум сразу же делает эмоциональную оценку тем импульсам, которые он получил. Иначе говоря, как только он получает какую-то информацию извне, будь то через глаза, или через уши, или через нос, или через кожу, он приписывает этому знак «плюс» или «минус». Нравится ему или нет. Я сегодня отважился искупаться. И мой ум очень сильно сопротивлялся этому, потому что он знал, что ему будет неприятно. Мне пришлось заставить свой ум входить в эту холодную воду. Потому что ум говорил, не хочу, не нравится, не люблю. Так, этот внешний ум, он блуждает по всему миру, собирает всю информацию, впитывает ее в себя и, соответственно, приписывает этому знаки плюс или минус. И в нашей замечательной картинке этот внешний ум чем символизируется? Хобот, это правильно. Хобот у слона. На санскрите одно из имен для слона – хасти. Хасти значит рукастый. У слона – это единственное животное, у которого есть рука. Кроме человека. Так, этот хобот, он все берет, он блуждает все время. Он очень подвижный, это главный инструмент. Вот он, этот ум, манас. И хобот этот находится между двумя бивнями. Правильно? Два бивня ограничивают движение хобота. Что это за два бивня? Нравится или не нравится? Плюс и минус. Это та самая двойственность, между которой, в которой выбирает свой ум, в которой ум ищет хорошее свое в этом мире. Иначе говоря, может, меня так слышно, нет? Иначе говоря, слышно, по-моему. Иначе говоря, ум работает по двоичной системе. Точно так же, как компьютер. Точно так же, как любой компьютер имеет в своей основе двоичную систему. 0 единицы, 0 единицы, 0 единицы. Ум работает точно на той же самой основе. Это хороший компьютер. И компьютер не случайно в основе его двоичной системы лежит. В основе ума лежит то же самое. Нравится, не нравится, нравится, не нравится. 0 единицы, 0 единицы, 0 единицы. Так, теперь, когда ум получает что-то, дальше это должно пройти или это ощущение должно трансформироваться в интеллекте нашем. Интеллект – это то, что делает дальнейшую оценку ощущения, которые мы получили. Интеллект должен переварить эту оценку, должен переварить это ощущение и дать свое окончательное заключение. Иначе говоря, может быть, быть, что-то нам нравится, да, или наоборот не нравится. Но последнее слово все равно за интеллектом. Как в том примере, который я вам приводил, в моих колебаниях на берегу Черного моря. Ум кричал: «Не хочу». Кто заставил туда войти меня? Интеллект, где сказал: «Надо». Ты приехал, нужно купаться. Интеллект, в конечном счете, Будда, интеллект, разум, поэтому он называется промежуточным разумом, он находится между внешним умом и нашим подсознанием. В конечном счете он переваривает все ощущения и переводит их в мой подсознательный опыт. И это очень важный элемент, мы будем о нем очень много говорить на протяжении нашего семинара, потому что в зависимости от силы или от правильности функционирования этого элемента, карма будет больше или меньше. Карма будет либо нарабатываться, либо наоборот сжигаться. Так. Будда — это, еще раз, это особое преимущество человека. У других оно тоже есть, у других видов жизни. Но у человека этот элемент очень сильно развит, и он функционирует по своим законам. И что тут в нашем слоне определяет или символизирует этот интеллект? Голова, правильно. Большая голова с двумя большими шишками. Именно эти шишки определяют, в конце концов, что хорошо, что плохо. Ум мог предварительно дать свою оценку этому всему и сказать: это мне нравится, это не нравится. Окончательная оценка дается тут. И еще на этой голове большие уши. Что это значит? Что интеллект функционирует на основании того, что он услышит. Если ум функционирует только на основании нашего непосредственного опыта, то интеллект функционирует на основании того, что мы услышали. Мы слышали, мы изучали что-то, мы знаем, это хорошо, это плохо. И это определяет то, каким образом вся эта информация будет перевариваться в нашем интеллекте. Поэтому уши, они достаточно заметную часть занимают. Это очень существенная часть нашего аппарата. И, наконец, есть большой живот. Это еще не конец, но почти конец. В конце концов, все это поступает в большой живот. Ганеш, он не просто слон, он упитанный слон. У него очень большой живот. И что это за большой живот? Что это такое? Да, правильно, скажите громче. Да, это читта. Наше подсознание. Так, иначе говоря, информация проходит через этот внешний ум. Тут она подвергается определенной переработке или определенному усвоению. И потом она попадает в читту или в наше подсознание. И, соответственно, у слона также есть эго. Как по-вашему, что у слона эго? Слон, знаете, да, что у слона, несмотря на то, что у него очень толстая кожа, она очень чувствительная и очень болезненная. Самыми заклятыми врагами слона кто является?
Мыши.
Мыши, да. Потому что они кожу его нарушают и щекочут его. Слон очень боится щекотки. И эта кожа слона, чувствительная кожа слона, толстая, но чувствительная. Это что такое? Да, это наше эго. Заметили? Эго у нас толстое. Толстое, правильно? Толстое, большое, солидное. Дотронешься, лежать. Это эго человека. Чувствительное, болезненное. Болезненное эго человека, которое, в общем-то, символически изображается в виде слона. Там много других элементов в этой картинке, но нас сейчас интересуют только эти четыре главы. что мне хотелось объяснить всем этим, потому что если мы не поймем как следует этого, мы не поймем толком, что происходит у нас. Будди – это привратник. Сторож, который сторожит нашу читу. Чита, собственно, есть наше подсознание или сознание, память. Там у нас хранится очень много всего. И любая информация должна пройти через Будхи. Так, теперь, когда мы воспринимаем что-то в материальном мире вокруг себя, мы сравниваем все это с информацией, которая хранится в нашем подсознании. Несколько очень важных следствий, которые исходят из этой схемы. Очень важных и очень понятных следствий. Первое – это то, что почему все психологические травмы наносятся в детстве человеку. Самые глубокие травмы человек получает именно в детстве. Почему? Да, слабый разум. Все травмы находятся здесь, в чите. И все травмы находятся в чите, в нашем подсознании, в виде так называемых самскар или следов. Самскара значит след, отпечаток, печать. И так как у человека в детстве очень слабый разум, у него практически нет этого защитного механизма, который мог бы защитить наше подсознание. Ум получает что-то. Чувства очень воспалены, очень возбуждены, они очень свежие, ясные. И, соответственно, ум получает очень сильное впечатление. И это сильное впечатление идет куда? Прямо? Да, минуя разум, оно идет в подсознание, остается. И что получается, когда и там хранится в нашем тонком теле, в теле нашего ума или сознания, когда я говорю ум, я имею в виду все, весь этот механизм, в теле нашего ума или в теле нашего подсознания хранятся все эти отпечатки, которые активизируются, когда что-то во мне напоминает нам о них. И если эти самскары, эти отпечатки очень сильные, то, соответственно, они также действуют на ум, минуя разум. Например, если у человека есть какая-то фобия, клаустрофобия, он боится замкнутого пространства. Эта боязнь возникла у него, потому что он в детстве запутался в простыне. Например, он лежал один, маленький, несчастный, брошенный всеми. Он бился руками и ногами, он запутался в простыне, ему страшно стало. Он забыл давным-давно об этом, этот страх остался. Он подходит к лифту, он знает, что ему нужно оказаться в замкнутом пространстве. У него включается эта сильнейшая самскара. И минуя разум, и разум ему говорит, все нормально, уже поздно. Эмоциональный ум уже включился, страх включился, включилась физиологическая реакция, человек вспотел, он боится, он дрожит, и он уходит и поворачивается от лифта. Потому что в подсознании находится этот очень глубокий, очень сильный след, страх, который там остался. И, собственно, это то, когда мы рассказываем обо всем этом. Скажем, сегодня вам Марина Таргакова рассказывала о сценариях жизненных. Что такое жизненный сценарий с этой точки зрения? Да, это некие подсознательные программы, которые находятся здесь, действуют здесь. Это штука, хранилище всевозможных программ, которые определяют нашу жизнь. Следующее очень важное определение, которое мне хотелось дать. Потому что, чтобы понять, что такое карма или судьба, мы должны понять, каким образом программируется наш ментальный аппарат. Карма или судьба хранится где? В подсознании. Карма или судьба – это программа, которая находится в нашей чите. Сильные самскары определяют нашу личность или нашу природу, наш характер. Эти сильные вещи, какие-то страхи подсознательные, которым мы не отдаем отчета и которые действуют рефлекторно и определяют наш характер. Правильно? Характер — это что такое? Это то, что проявляется помимо моей воли, правильно? Это то, что проявляется само, то, что сильнее меня, то, над чем я не властен. И, по сути дела, речь идет именно о чите, об этом большом животе нашего слона. Это набор каких-то впечатлений, ощущений, памяти, программ, которые, собственно, и определяют мое существование здесь, в этом мире. И оно в конце концов переходит в наши гены. Я сам, хотя меня назвали учителем истории, на самом деле я по образованию генетик. Я кандидат химических наук и занимался молекулярной биологией, структурой генома. Ты так как понял, что ничего оно не объясняет, я в конце концов стал заниматься йогой. Но суть-то в том, что этот геном, который ученые расшифровывают или еще что-то, в конце концов приходит из тонкого плана сюда. Например, по дороге сюда я читал про одного пианиста, который услышал какую-то мелодию в 2.5 года. Подошел к фортепиано, которого он никогда до этого не видел, и сыграл эту мелодию на фортепиано. Так, теперь откуда все это? Это все у него хранилось, эта программа у него уже есть. Мне уже за 50 лет, я много раз видел фортепиано, но никакую мелодию я там не подберу. Как бы я ни старался. Может, подберу, но после очень долгих стараний. В основном через пыжик. Не сложнее. Иначе говоря, эта вещь хранит в подсознании очень сильные самскары. И очень важную вещь мне хотелось сейчас вам сказать, чтобы мы поняли, как работает карма. Это то, что самскары или ощущения, отпечатки в нашем сознании имеют свою глубину или силу. Мой вопрос к вам. Чем определяется сила самскары? Чем определяется сила отпечатка? Эмоции. Правильно. На каком-то уровне правильно. Сила самскары определяется в конечном счете степенью сосредоточения на ней. Правильно? Если я переживаю что-то или испытываю что-то, чем больше я сосредоточен на этом, тем глубже будет след, оставленный в моем сознании. Тем большую энергию будет иметь эта самскара внутри, и тем большую власть она будет надо мной иметь. В общем случае, мы запишем, там много есть, конечно, факторов, и наверняка вы все много ответов давали, и я уверен, что они все правильные. Но это степень сосредоточения ума или глубина переживания очень важный фактор. Мне хотелось с самого начала задать эти вещи, чтобы мы поняли, каким образом действует карма. Карма, по сути дела, проявляется в нашем характере, в наших привычках, в наших желаниях. Кто-нибудь задумался из вас, как работает реклама? Почему реклама работает? Почему компании тратят такие деньги на рекламу? Люди покупают. Почему покупают? Да, потому что появляется желание купить. Каким образом они это желание в нас вкладывают? Заставят нас сосредоточиться. Через что они сосредотачивают наше желание, наше сознание? Через музыку, через сюжет какой-нибудь, да? Заметили, как хитро все делают? Эти творцы рекламных роликов, они хорошо знают ведическую психологию. В чем суть рекламы? В том, чтобы так или иначе сосредоточить ваше сознание, ваше подсознание на всем этом, так? Музыка, она идет сразу, она минует разум, она идет туда сразу. Красивая музыка. И вместе с этим какие-нибудь памперсы туда входят. Или еще что-нибудь. Это то, каким образом заражается наше чито или заражается наше подсознание. Телевизор – самый главный мусорный ящик, который не собирает мусор, как обычный мусорный ящик, а наоборот – разбрасывает его. Вот. И эта вещь, еще раз, когда Будда или наш интеллект сильный, то тогда он может управлять. Но есть это, скажем так, короткое замыкание или возможность из подсознания прямо влиять на наш ум, который превращается в рефлекс. Собственно, когда люди, например, это очень важная вещь, этот рефлекс очень важная вещь, когда мы минуем свой разум. Когда человек едет, он хороший водитель, ему какая-то опасная ситуация, нужно за считанные доли секунды что-то сделать. Думает он, что нужно. Нет. Автоматически программа срабатывает. Это значит, что непосредственно программа отсюда воздействовала на наш внешний ум, и внешний ум управлял нашими чувствами, нашими руками, нашей ногой и всем остальным. Будда при этом не действовал. Так. Еще одно положение, которое мне тоже хотелось заложить с самого начала. Что эти самскары, которые есть у нас в уме, они возникают в результате некоторого переживания, некоторого ощущения, некоторого опыта. И они делятся на три типа. Знаете, да, саттви, раджаси и тамаси. О трех гунах. Кто знает? Чуть больше половины. Саттва – это качество благости. Мы сейчас не будем подробно об этом говорить. Раджас – это страсть, желание. И тамас – это невежество, темнота, инерция, сон. Ощущения, которые мы получаем, или переживания, которые мы получаем, опыт, который мы получаем, опыт счастья какого-то, или наоборот несчастья, он классифицируется по этим трем гунам, по этим трем качествам. И, соответственно, самскары, которые остаются у нас в уме, они могут иметь природу саттвы, природу или природу благости, природу страсти, и природа невежества. В ведическом гороскопе, и в сущности они представляют нас или нашу карму, нашу судьбу. В конце концов, это мы есть набор этих самых самскар. И наши пристрастия, наши вкусы, наши желания, наша жизнь, она определяется этим. Так мы потом дойдем до каких-то интересных деталей, но пока нужно определить именно это. Например, если посмотреть на гороскоп, можно сразу же понять, какова природа человека, что преобладает. В гороскопе есть сатвичные планеты. И сатвичные планеты – это Солнце, Луна, Так. Если посмотреть на гороскоп, если эти планеты сильные, то значит, какие качества у человека будут преобладать? Да. Сатва или благость будет преобладать. Это значит, что он в прошлой жизни делал какие-то хорошие поступки, это значит, что у него есть какой-то хороший опыт, это значит, что у него есть какое-то благородство внутреннее, высокие устремления, еще что-то. Все это определяется его умом или его кармой, накопившейся в виде сатвичных, или символически выражаемой в виде сатвичных планет в гороскопе. Есть планеты, которые определяют страсть. Это какие планеты? Нет, не Марс. Венера и Меркурий. И если они сильные, то это значит, что у человека достаточно много раджасичных или страстных самскар. Страстных каких-то устремлений или страстных желаний, перенесенных из прошлой жизни, которые будут реализовываться в этой жизни в том числе. И есть две тамасичные планеты. Это какие?
Марс.
Да, Сатурн и Марс. Если они преобладают у человека, если у них очень большая сила в карме человека, то значит, самскары, которые отпечатались или которые мы несем в своем подсознании, носят природу тамаса или невежества, агрессии, раздражения, гнева и так далее. Все это имеет природу невежества. Так как мы с вами будем работать с кармой и пытаться понять, что же нам нужно с этим делать, то это важное понимание. Так. И теперь мне еще хотелось, тоже очень важный элемент в нашем описании, ввести. Это, ну или можно, чтобы не тратить, записать стихии, которые соответствуют этим четырем составляющим нашего ментального аппарата. Манас, эмоциональный ум, какую природу имеет, как по-вашему?
Вода.
Вода, да. Да, потому что ум эмоциональный, ум жидкий. Эмоциональный человек, он весь такой влажный, знаете, да? Он такой весь расплывшийся. И сразу же слезы выступают, еще что-то такое. Эмоциональные люди имеют эту природу воды. Чита какую имеет природу по стихиям? Она очень подвижная, очень... Воздух, да. Воздух. Она очень легко меняет свою форму. Такая очень деликатная, что ли, часть нашего сознания. Аханкара, наше эго, какую природу имеет? Земля, да. Она жесткая. Наше эго имеет жесткую природу. Так, люди с сильным эго у них обычно. Прямой позвоночник. Люди со слабым эго такие. У них каркасы нет. Они... сутулиться и так далее. А Будда имеет какую природу?
Огонь.
Совершенно верно. Это очень важное понимание, потому что в сущности, еще раз я сказал, что Будда или разум, интеллект должен переваривать все. Если пища у человека не переваривается, не усваивается. Что она порождает внутри? Да, токсины. Она порождает аму. Вам наверняка будут рассказывать об этом на семинаре по Аюрведе. И точно так же, если информация не переварена, Если эмоциональная информация идет сюда и отсюда попадает сразу в подсознание, это будет эмоциональная ама. Это будут эмоциональные токсины или непережитые, непереваренные разумом впечатления. Например, в аюрведе нет уколов. Аюрведа резко против уколов. Как по-вашему? Почему? Да, потому что любое вещество, чтобы оно по-настоящему принесло нам пользу, должно что сделать? Да, оно должно сначала перевариться. Тогда оно станет частью нас. Если мы непосредственно в эту систему вставляем что-то, что минует желудок, то оно может принести какое-то благо, оно также нарушит экологию. Экология нарушается, когда все минует этот пищеварительный тракт. Точно так же тут, когда что-то минует разум, или когда разум очень слабый, когда у человека слабый разум, он не может переварить все это все идет туда. Например, примером такого слабого разума является обидчивость человека. Если человек очень обидчивый, ну, обидел нас кто-то, сказал, что ты дурак. Ну, правду сказал, если рассудить как. Если бы я не был дураком, я бы, наверное, был в другом месте где-нибудь. Так, обиделись мы. Это значит, что до какой-то степени непереваренная эмоция обиды отсюда перешла сюда. Если бы я ее как следует переварил, я бы подумал как следует, переварил бы чуть-чуть. Ну, может быть, она бы подольше у меня там поварилась. В конце концов, я выбросил бы ее. Она бы не оставила у меня сильного следа. И в детстве тоже очень важное следствие еще этого. В детстве, когда у человека слабый разум, так же, как слабый огонь пищеварения, чем человека нужно в детстве кормить, маленького ребенка? Молоком, да. Почему? Да, потому что молоко переваривать не нужно. Молоко имеет природу, его же самое. Ее не нужно переваривать. Если его кормить молочной смесью, то какой ребенок вырастет? С румяными щеками, да? Диатезными. Шершавыми. Человек вырастет больной. Человек вырастет больным. И, например, один из примеров того, каким образом в ведическом обществе или в ведической культуре это все учитывалось. Ребенка до 4-5, а то и 6 месяцев, но как минимум 2-3 месяца ребенка не выносили на улицу. Он был только наедине со своей матерью. Мать держала его, прижимала к груди. Ребенок слышал биение ее сердца, который он слышал в течение 9 месяцев, находясь в утробе, и успокаивался. Так теперь что делают с нашими детьми? Первые же несколько секунд отнимают от матери, уносят в какую-то эту самую комнату, где их кладут вместе с другими такими же плачущимися детьми. Что это оставляет? Какой след это оставляет? Да. Страх. Меня бросили. Я не нужен никому. С самого начала так, в ведической культуре мать не расставалась с ребенком и не выносила его на улицу. Представьте себе маленького ребенка, он только что вышел. Для него это само по себе большой шок. Он там чувствовал себя полностью защищенным. Он находился в животе у матери. Все получал, все было хорошо. Сердце билось, он там счастливым был вполне. Хотя Высоцкий пел, что ничего там хорошего нет. На самом деле, мы все до сих пор ночью в калачик складываемся. Почему? Туда хотим вернуться. Вот. И он был там, и вдруг его выносит. Мало того, что для него шок, его только что, его выносит, его на такси везут через Москву, шофер матом ругается. Там чего только нет. Первый раз ребенка нужно выносить на улицу где-то через 3-4 месяца. Его везут обычно в храм. По ведической традиции его везут в какое-то защищенное, чистое место, где он получает свои первые хорошие впечатления. Это самый первый период жизни человека. Он самый важный. Сегодня Марина Таргакова об этом рассказывала, как эти маленькие вещи, глупые, так как они не переварены, как они влияют на всю нашу жизнь. Какая-нибудь фраза, которую нам мать сказала. Она заложила в нас программу. Почему? Потому что разум не сильный, не может переваривать все. И очень важная вещь, которую я хотел сказать тут, это то, что в детстве, в ведической культуре, человеку проводили определенные обряды. И эти обряды назывались как, кто знает? Самскара. И самскара в данном случае значит реформирующие или очищающие церемонии. Церемония, которая оздоравливает психику человека. Все самскары, есть 10 основных обрядов или 10 основных самскар, которые начинаются еще в утробе матери. Они должны сделать психику человека защищенной, исправить какие-то проблемы, которые в нем есть. Мы рождаемся с этими проблемами. Эти проблемы в основном в этих двух качествах. В Шушута Самхите, это трактат древний по Аюрведе, говорится, что из трех качеств, которые есть в нашем уме, два качества приводят к болезни, а одно качество всегда позитивное. Это какое качество? Да. Это очень тоже важное положение для понимания закономерности кармы и того, каким образом карма работает. Страсть и невежество приводят к деградации, в конце концов. Они разрушают человека, они приводят к возникновению нежелательных вещей, мы будем об этом говорить. Но саттва всегда хорошо влияет. Саттва невозможно переборщить, она всегда приносит благо человеку. И, собственно, эти самскары, они помогали нейтрализовать негативные качества человека, даже в утробе матери. Например, когда ребенок только рождался, ему подносят на ложечке немного меда, на золотой ложечке немного меда и немного топленого масла. Так, и он в первые же минуты или часы своей жизни получает мед, золото и масло. 4 золотистых субстанции. И там масло, золото и мед делают его разум сильным, улучшают огонь пищеварения, то есть делают его здоровым. И что еще? И продолжительность жизни увеличивают. Это то, что делалось в ведической культуре, когда люди заботились о своем, состоянии. Вот. Это некие предварительные рассуждения, которые заняли у нас целый час. Не устали?
Нет.
Хорошо. Мы идем дальше. Тело на санскрите называется, это то, как оно называется в Бхагавад-гите, кшетра. Кто знает, что такое кшетра? Поле. Поле. Символически душа называется кшетрагья, или знающий поле, тот, кто находится в этом поле, а тело вместе с умом, с чувствами, со всем остальным, что составляет наше тело, называется кшетра или поле. На поле что делается? А? Сажают, правильно. На поле сажают семена. Я давал этот семинар перед группой астрологов в Израиле. Я спросил, что делают на поле. Мне сказали, на поле сражаются. Воинственное. На поле нормальные люди сажают семена. А? Сражаются тоже, не проблема. В каком-то смысле наше тело – это поле сражений, и в нашем сердце разворачивается сражение между злыми, добрыми силами, между силами, тянущими нас назад, тянущими нас вперед, и силы, которые приводят к деградации, силы, которые приводят к эволюции. И мы будем об этом сражении говорить тоже. Но в данном случае нам важна другая аллегория или другое значение слова «поле». Поле нужно для того, чтобы засевать его семенами. И что это за семена, которые мы сеем на своем поле? Это семена чего? Кармы. Кто-то сказал, поле деятельности. Тело нам нужно для того, чтобы действовать. И карма значит деятельность. Но карма также, любая деятельность, сажает семена будущего. Любой наш поступок определяет что-то в нашем будущем. И мы будем с вами подробно пытаться понять механизм того, как наши поступки определяют наше будущее. На самом деле все достаточно, ну скажем так, приземленно или понятно. И наверняка кто-то из вас знает, что из всех видов жизни создает карму только кто? Да, только человек. Другие виды жизни, что с кармой делают? Да, они ее истощают, отрабатывают. Человек создает карму. Человек сажает эти семена новой кармы или новых поступков. Другие виды жизни предназначены для истощения, в том числе и даже более высокие, чем человек. Говорится, что более развитые живые существа истощают карму, человек создает. Мой вопрос к вам. Почему именно человек создает карму? Почему животные не создают карму?
Свобода выбора.
Свобода выбора. А интеллект. Правильно. Но не только. В каком-то смысле можно сказать, что у человека есть свобода выбора. Но тогда можно сказать, что у более развитых живых существ тоже есть свобода выбора. У них тоже есть интеллект. И в каком-то смысле в зачатке интеллект есть у других. Давайте с вами все-таки подумаем, чем отличается человек от всех остальных видов жизни. Вот этот смелый молодой человек с заднего ряда. Очень важную вещь сказал. Человеку всегда что-то нужно. Были другие версии, что человек в трех гунах работает. Ну, понятно, что в трех гунах, но обычно человек в одной гуне работает. Той, которая ему ближе. Это еще ничего не определяет. Но вот эта вещь относительно того, что человеку всегда что-то нужно. Это очень мудрое утверждение. Почему человек все время что-то ищет? Почему ему все время что-то нужно? Почему? Чем его желание? У кошек есть желание? Есть. Правильно? У собак есть желание? Есть. Почему человеческие желания порождают карму, а кошачьи нет? Правильно. Может быть, вы сюда выйдете? Вы все правильно говорите. Потому что желания других видов живых существ всегда соответствуют их карме. А наши желания всегда выходят за ее рамки. Заметили, да? Потому что человек всегда... Потому что желание человека всегда больше. Потому что форма человеческой жизни предназначена, все остальные формы жизни предназначены для того, чтобы наслаждаться. Животные наслаждаются. Наслаждаются животные. Наслаждаются. Ни у кого болезней столько нет. Ну, поболеют немножко, помрут. Ну, в принципе, счастливая жизнь была у животных. Человек, Так. Те, кто выше нас, они тоже в основном наслаждаются. Животные наслаждаются по-своему. Не очень симпатичным образом, но наслаждаются. Так, человек предназначен для того, чтобы желать. Вот тут мы можем дать фору кому угодно. Тут никто с нами не сравнится. Изобретать желания новые, ставить перед собой какие-то желания, делать что-то, что нам совсем не положено, или пытаться изображать из себя. Вот тут мы хороши с вами. Так? И, собственно, что мне хотелось сказать вам тут, это то, что когда желание человека Это то, чем мы занимаемся. Мы постоянно желаем, и наши желания часто не соответствуют нашей карме, не исполняются. Когда мое желание не исполнилось, что случается с этим желанием? Да. Это желание приводит к очень сильному возбуждению, неисполненное желание. Человек сосредотачивается на этом, человек начинает оплакивать, думать, как же так, если бы это мое желание исполнилось, я был бы счастливым. Что это порождает внутри? Да, очень сильные самскары. Неисполненное желание. Неисполненное желание оставляет очень глубокий след в нашем сознании. Если, например, там, человек всю жизнь хотел каких-то романтических отношений, карма ему не позволяла, это будет у него большой проблемой. Эта проблема останется, она останется где у него? В подсознании. Неисполненное желание, заряженное энергией. Я уже говорил, что след в подсознании, в сознании настолько глубок, насколько мы сильно сосредотачиваемся на этом. И эта сосредоточенность на каких-то неисполненных, нереализованных желаниях и определяет в каком-то смысле, является семенем нашей кармы. Не только я показываю или объясняю, каким образом карма работает, а мы пойдем чуть-чуть дальше в этом. Вот. В ведическом гороскопе желание и кармическая задача, с которой приходит человек, определяются планетой Раху. Раху это что такое? Тень. Раху – это планета, которая, это точка на небосклоне, которая определяет солнечные и лунные затмения. Теневая планета. Раху – это тень в нашем сознании. И желание, иначе говоря, желание затмевает свет нашего сознания. Особенно очень сильные, иррациональные, подсознательные желания, которые определяют нашу карму. Они, собственно, и определяют или затмевают до какой-то степени наше сознание. Человек приходит сюда со своими желаниями неисполненными. Любой ведический астролог, прежде всего, должен смотреть на эту ось, Раху-Кету. Они всегда находятся друг напротив друга. И Раху, и символически, это дракон, рассеченный надвое. Раху и Кету – это дракон. Раху – это голова дракона, а Кету – это хвост дракона. Это голова дракона и хвост дракона, которые находятся друг против друга. Что они показывают в нашем гороскопе? Они показывают, что я хочу и что я ненавижу. Это двойственность любви, ненависти. Хочу, не хочу, люблю, не люблю. Она символизируется именно этим. Это то, с чем мы приходим сюда. Это наша карма. А на санскрите это называется рага. Рага значит привязанность, люблю. И двеша. Двеша значит ненависть. Это те два полюса, между которых протекает вся наша жизнь. Два кармических полюса. Когда я хочу чего-то добиться, хочу что-то исполнить, и что-то я хочу избежать любой ценой. Ты... Опять же, символически говорится, что йог, что он делает с этим разрубленным драконом? Этот разрубленный дракон – это кундалини, змея кундалини у основания нашего позвоночника. Что он с ними делает, с этими двумя полюсами? Да, он соединяет их. Если я мечусь между двумя этими полюсами, я создаю карму. Что-то я хочу, чего-то я ненавижу. Вот она, карма. Вот эта кармическая ось, между которой моя жизнь протекает. Если я соединил эти два полюса, и мы будем говорить о том, что это значит, то я вышел за пределы своей кармы. Собственно, таким образом объясняется долголетие йогов. Говорится, что... Я отвлекаюсь немножко, но ничего, это интересно. Есть Ида и Пингала, два канала у нас основных, которые уравновешиваются в результате пранаямы. Солнечный и лунный канал. И когда прана течет по Иде и Пингале, человек умирает тогда, когда ему суждено. Когда прана соединяется и течет по Сушумне, человек выходит за пределы предопределенности, за пределы кармы. Он может продлить свою жизнь сколь угодно долго. И мне хотелось сейчас рассказать вам три результата кармы. Под кармой в данном случае я подразумеваю любой поступок, любое наше действие. Когда мы совершаем какое-то действие, происходит или мы получаем результат на трех уровнях. Одновременно происходит три вещи. Например, я ем что-то. Или, предположим, я пью. Это карма. Что произошло? Воды меньше стало, правильно? Иначе говоря, первый результат на каком уровне происходит? На физическом. Происходят какие-то изменения во внешнем мире, что-то происходит во мне, так или иначе, на физическом уровне. Я насыщаюсь, моя жажда удаляется. Так, я поместил это вовнутрь. На физическом плане. Обычно люди в основном сосредоточены на этом, правильно? Их волнует в основном что-то, что они получают в результате этого действия на физическом уровне. Какой другой результат? На каком уровне он происходит? Да. На энергетическом или на ментальном? Что происходит на ментальном уровне или на психологическом уровне, а на энергетическом, как его ни назови, есть тонкий план нашего бытия, психологический или энергетический, это одно и то же. Что происходит тут, когда я совершаю какой-то поступок? Да, остается отпечаток. И мы с вами говорили, что этот отпечаток может быть сильным, может быть не очень. Если я выпил просто воду, особенно ничего сильного нет. Я иду по улице, я смотрю, что-то отпечатывается, что-то нет. Что-то сильно ничего не происходит. Какие-то вещи очень сильно отпечатываются внутри. Так. И этот отпечаток, он добавляет силы в какие-то уже существующие отпечатки. В нашем подсознании все отпечатки или все самскары очень четко классифицируются. Это хорошие, это плохие, это правильные, это неправильные и так далее. Они там очень четко, там есть очень четкая структура у всего этого. И когда я совершаю что-то, что я уже делал, соответствующая самскара усиливается. И, наконец, есть третий уровень, на котором происходит изменение. На каком это уровне происходит? Да, информационный, правильно. Или причинный уровень. Иногда его называют красивым, но непонятным словом каузальный. Каузальный значит причинный уровень. Или информационный уровень, вы правильно сказали.
Это называется адришта на санскрите. Адришта значит,
что этот поступок записывается в информационной среде, и последствия его рано или поздно меня догонят.
Адриса, как правило, значит в следующей жизни.
Хотя не обязательно. Так. Иначе говоря, никакой поступок бесследно не проходит. Есть три следа, и этот след очень важен. Так любой наш поступок записывается. И рано или поздно к нам придут последствия этого поступка. Как сейчас скоро нас это тоже догонит. На Западе это уже есть. У любого светофора или в других местах камеры есть. И сейчас нужно тут у нас милиционеры. С милиционерами все легко. Милиционеру дашь какую-то взятку, и все, и он тебя отпустит. А если камера, и ты нарушил правила, то что будет?
Карма
будет, правильно? Так. Я в Лондон иногда езжу. И в Лондоне там люди просто в полной паранойи. Везде скрытые камеры стоят. Человек чуть-чуть нарушил, а он знает, через 2 недели ему придет счет. На счету будет изображение его машины, номер его машины. Ему скажут, вот, пожалуйста, вы нарушили. Точно так же, когда человек совершает что-то, совершает какие-то поступки, у любого его поступка есть свидетели. Что это за свидетели? А? Милиционеры, да. Совесть, ладно. Совесть можно усыпить. Шримад Бхагаватам в одном из вайшнавских писаний, в Бхагавата Пуране, говорится, что свидетель вода, свидетель воздух, свидетель солнца, свидетель луна. Так что это за вода, которая свидетель? У нас внутри вода есть? Есть. Вода – очень четкая информационная среда. Кто-то видел этот фильм про воду, да? Про то, как в воде скажешь что-нибудь, все там записывается. Так, наше тело на 70% из чего состоит? Из воды. Все записывается. Все в этой информационной среде, все на самом деле, по сути дела, все, что нас окружает, это некая информационная среда. Каждый наш поступок откладывается там. В Пуранах описывается, что когда душу приводят на суд, то судье приносит большое ее личное дело. Большой файл такой, из нескольких томов состоящий. И писец, который ведет все эти дела наши, его называют Читрагупта. Читрагупта, знаете, что значит в переводе санскрита? Читра значит камера. Читра буквально значит фотография, картинка. А гупта значит скрытая. Читрагупта значит скрытая камера. И человек, он нарушил какое-то правило, нарушил правило движения и думает, уф, пронесло, никто не видел, да? Оглянулся, милиционеров нет, никто не видел. Не видел никто? Нет. Скрытая камера есть. Счет когда придет? Через 2 недели. Да. Счет придет, не сразу, но он придет. Это называется карма. Этот кармический счет приходит к человеку так или иначе, в том или ином виде, в разных формах приходит какая-то расплата, и, соответственно, человек испытывает ее. И в этом смысле очень важное понятие, мне тоже очень... Санскрит замечательный язык, он философский. На санскрите есть понятие греха, и грех на санскрите называется агха. Агха буквально значит то, что оставляет нестираемый след. Чувствуете, какая глубокая мысль в этом заложена? Так человек совершил грех, этот грех оставил след. След прежде всего в его сознании в виде самскары. Он усилил определенную тенденцию, которая у него уже была.
Он заставит его в следующий раз повторять этот поступок, чтобы испытать то же самое. Потому что все три вещи, и раджас, и тамас, и сатва, дают удовлетворение, дают счастье какое-то, дают какой-то опыт.
Мы можем видеть, как люди деградируют. Люди, которые идут по этому пути, пути погружения в невежество, как они движимы этой непродуктивной, деградирующей программой изнутри.
Почему? Потому что след остался.
Очень важная вещь. Любой наш поступок оставляет след. И нам нужно только понять, какие хорошие или дурные следы он оставляет. И ада значит очень трудноустранимый след.
Нечто, что очень сложно будет устранить.
У нас полчаса с вами осталось, и я еще несколько очень важных вещей хотел сказать. В йога-сутрах, а я рассказываю в основном этот материал по йога-сутрам по Патанджали, есть важная сутра, 2.12. Которая определяет корень кармы. Клеша мула кармаша йог дришта дришта джанма ведания. Так звучит это сутра. И это значит буквально клеша мула. Мула значит корень. У кармы есть корень. Человек может жить в этом теле и не совершать кармы, не совершать нежелательных вещей, не каких-то, не испытывать потом нежелательных последствий этого всего. Но если у нас есть клеши или корень кармы в виде клеши, то мы будем испытывать карму в этой и следующей жизни. Завтра я буду рассказывать о следующих жизнях, о том, каким образом работает закон перевоплощения, почему мы не помним их, каким образом их можно вспомнить. Кто-то хочет вспомнить?
Да.
Завтра научу.
Вспомнить легко, забыть трудно.
Слушайте внимательно. Еще нам несколько интересных вещей предстоит узнать. Что внутри нас является этим корнем кармы? Иначе говоря, йога-сутры утверждают, что корень кармы находится в нас, внутри. И он называется клеша. Клеша буквально значит причина страдания. И мне придется, наверное, все-таки... У меня один только лист остался, моя карма кончилась. Там есть еще, да. Ну, посмотрим. Мы исхитримся. Пять клеш. И пять источников кармы. Пять причин кармы. Внутренних. Нам нужно будет тут с вами довольно большую таблицу делать, поэтому я буду немножко более мелким шрифтом писать. И крупным не видно. Ну хорошо. Тогда какая разница? Там говорится еще раз, кармашая или совокупность кармы находится или вырастает из этого корня. И этот корень имеет пять составляющих. Первое – авидья. Авидья значит невежество. Ага, я могу... Авидья, асмита... Второе, да. Асмита значит ложное эго. Я так буду делать, невежество.
эго. Равный и греши. Я уже говорил вам, что это такое. Третий и четвертый. Равный и греши. Что это? Да, любовь, привязанность и неприязнь. Любовь и ненависть. Любовь в материальном смысле этого слова. Люблю, не люблю, нравится, не нравится. Чисто инстинктивная эмоциональная оценка всего. И, наконец, Абинивеша. Абинивеша значит страх смерти. Или поглощенность материальным существованием. Авидья – это невежество или непонимание того, что я душа и могу существовать вне тела, без тела. Асмита – это мое отождествление со своим телом и со всем тем, что телу принадлежит. Это эго мое, которое распространяет себя на разные вещи. Так. Эго присваивает себе разные вещи в этом мире и таким образом расширяет себя, и, а таким образом человек живет, существует. Он присваивает себе все, что, на что его глаз упал. Это эго материальное. Равный и греша, мы уже говорили, люблю, не люблю, и один не греша, страх смерти или поглощенность материальным бытием. Они соответствуют четырем вещам или четырем частям нашего ментального аппарата. Как они соответствуют им? Авидья чему соответствует? Чему соответствует рага и греша? Уму, да. Эмоциональному уму. Ум. Или манас. Правильно? В уме находится рага и греша. Чему соответствует эго? Да, аханкари, эго. Они просто по-разному называются. Эго, оно эго и есть. Чему соответствует Авидья? Где Авидья находится невежество? Наше изначальное невежество, наши изначальные неправильные предпосылки, ценности, программы. Чити, да, подсознание. Огромное хранилище различных программ, которым мы не отдаем себе отчета, иррациональных, ненужных, неправильных, непродуктивных, или хороших тоже, все это находится там, в чите. Но невежество хранится именно тут. Изначальное невежество, которое дает семена кармы. И, наконец, страх смерти где находится? Да, в разуме, в интеллекте. В будхе. Еще несколько важных вещей, касающихся этого. Айурведа. Их пять клеш, но они считаются две тут разные, но их можно считать как одну, тогда их будет четыре. Пять рага и веса. Раз, два, три, четыре, пять. Все правильно? Слышали, да, о четырех целях человеческой жизни? Слышали, да? Какие четыре цели, кто слышал? Скажите тем, кто не слышал. Да. Первое нематериальное процветание. Первое это дарма. Дарма, арта, кама и мокша. Слышали? Дарма значит религиозность или принципы, дисциплина. Арта значит материальное процветание, благополучие, деньги. А кама значит материальное наслаждение, удовольствие, и мокша значит освобождение, спасение духовное. В соответствии с ведами есть четыре цели, в любом гороскопе есть четыре типа домов: дарма трикона, артха трикона, кама трикона и мокша трикона. По три из 12 домов. Для тех, кто астрологию изучает. Так? А карма наша из этих вещей, из четырех этих вещей состоит. Все люди стремятся к этому. Все люди стремятся к какой-то дисциплине,
понимают, что дисциплина – это основа всего. Все люди стремятся к какому-то процветанию, понятому ими. Все люди стремятся к наслаждению, все люди, в конце концов, стремятся к освобождению. Так, эти четыре вещи, они также... Это тоже карма наша. Мы пришли сюда, чтобы достичь этих целей. В гороскопе это есть. Каждый человек хочет этих четырех вещей в каком-то своем понимании достичь. Так, это тоже наша карма. И они тоже тут очень четко соответствуют всему этому. Так, наслаждение материальное, кама, чему соответствует? Да. Вот это, правильно? Кама или материальное наслаждение находится где? В уме человека. Арха, материальное благополучие, где находится? А? В эго, правильно? У всех богатых людей какое эго? Большое. Для чего им богатство нужно? Для эго. Они все равно помрут. Но богатые помрут. Это арха, или материальное благополучие. Цели материального благополучия, они ставят, их ставит нам наше эго. Человеку же важно не на самом деле не то, какая у него машина, а то, как другие на эту машину посмотрят, правильно? Он едет на этом внедорожнике по Москве. Зачем на внедорожнике по Москве ехать? Непонятно. Только для того, чтобы все завидовали. Эго. Так? А где находится дхарма или дисциплина человека? Да, в интеллекте. Я приводил этот пример, когда я... мне нельзя не похвастаться этим, как я в холодную воду зашел. Что заставляет человека эти вещи делать? Вопреки его желанию, вопреки уму и всему остальному. Интеллект, правильно? Человек делает что-то хорошее... против своей воли, против желания. Потому что интеллект говорит ему, это правильно, это хорошо. Если бы у нас не было интеллекта, мы бы ничего хорошего не делали с вами. Могу вам это гарантировать на 100%. И ровно настолько, насколько у человека развит интеллект, настолько он делает что-то хорошее. Потому что хорошее, как правило, противоречит тому, что говорит ум ему. Правильно? Хорошие это всегда нехорошие вещи. Так, что, почему наш ум сопротивляется? И, наконец, мы сказали, что есть четыре цели. Есть дхарма, есть кама, есть артха, есть дисциплина или религия какая-то, есть наслаждение чувственное, есть удовольствие. А что глубоко в подсознании мы хотим с вами? Да, глубоко в подсознании нам все давно надоело. Глубоко в подсознании мы хотим чего? Лермонтов сказал об этом. Чего я хочу? Да, я хочу забыться и заснуть. Это называется мокша. Мокша значит освобождение или освобождение от страданий. Усталость нет. Вот, некое, что ли, перевернусь сюда. У нас еще всего 15 минут, мне еще несколько... важных вещей хотелось вам сказать. Каким образом карма порождается? Нет, у меня карма плохая будет, если я пришлю. Меня предупредили, что это нельзя делать. Меня ужина лишат. Спасибо. Вас тоже могут лишить.
Эти четыре вещи, или пять вещей, пять клеш, о которых я сказал, они порождают карму. Они порождают хорошую и плохую карму. Это в сущности очень простая вещь. Если у меня есть невежество, и я не понимаю, кто я такой, если у меня есть ложное эго, если у меня есть привязанность, неприязнь какая-то, и если есть страх смерти, буду я порождать карму или нет? Да. Все греховные поступки можно так или иначе к этим вещам свести. И не только греховные, хорошие тоже. Человек, даже когда он совершает так называемые хорошие поступки, он движим чем-то из этого. Поэтому в йога-сутрах Патанджали говорит, вот это корень кармы. Это то, что создает карму. В конце концов, в основе всего лежит непонимание или обидение, то, что я путаю себя. Я сказал в самом начале, что у души есть три драйва. Желание существовать, желание знать и желание наслаждаться. Но так как это все спроецировано на тело, и душа пытается реализовать эту программу, а это жизненная программа, существовать, знать и наслаждаться, через это тело появляются проблемы, появляются множество различных проблем. И в частности, комментаторы йога-сутр говорят, что из этих пяти вещей появляются жадность. Неведение порождает жадность, невежество. Да, я уже объяснял, каким образом невежество жадность порождает. В невежестве есть это желание существовать вечно через свое тело. И поэтому человек думает, я обезопасу себя через это. Они порождают гнев. И они порождают иллюзию. Заблуждения, ошибки. Это то, из чего состоит наша психика. В нашем подсознании находится невежество какое-то, глубокое, узлы разные, кармы, заложенные там. Психологи их должны распутывать, депрессии, все остальное, все это оттуда идет. А в нашем ложном эго живет желание как-то себя доказать, свою значимость здесь, сохранить себя через что-то. Вот. В уме живет желание наслаждаться, и в интеллекте живет страх смерти. И страх смерти, и все остальные вещи порождают жадность, гнев и иллюзию. И Патанджали Муни говорит, что есть карма 27 видов. 27 видов кармы. Не бойтесь, вы все их запомните. Не так трудно. 27 это что такое? 3 помноженное на 3 и помноженное на 3. Правильно. Жадность, гнев и иллюзия порождают карму. Порождают. Мы знаем, если человек жадный, то жадность будет заставлять его делать какие-то дурные вещи. Жадность может заставить его делать какие-то хорошие вещи. Если он умный, он будет знать, что я что-то хорошее сделаю, чтобы в будущем мне пришло. Так, ну сейчас мы говорим о плохих вещах. В принципе, то же самое относится к хорошим вещам. Гнев может делать хорошие вещи тоже. Если я разозлился на кого-то, и чтобы доказать ему, решил делать что-то хорошее. Такое тоже бывает. Так. Теперь Патанджали Муни говорит, что есть карма 3 видов. Карма, которая порождает жадность, которая порождает гнев, которая порождает иллюзии. Сейчас я объясню это все. И есть еще три вида кармы. Поступок, который делаю я сам, это оставляет у меня след и приводит к какой-то карме. Поступок, который я побуждаю делать другого, это моя карма тоже. Я побудил другого человека убить. Повинен я в этом или нет? Повинен. Меня будут судить точно так же, если я подстрекал к убийству. Я сам убил, я побудил другого убить. А в йоге говорится, что самое главное добродетель человека, которое избавляет его от кармы, это ахимса. Ахимса что значит? Да. Ахимса значит не причинение зла другому человеку, не насилие, не причинение боли, не причинение вреда. Это некая фундаментальная добродетель. И когда человек понимает механизм кармы, он следует этому принципу ахимсы, он старается не причинять зла другим. Так? И человек может совершить убийство или причинить боль другому сам, он может побудить другого причинить боль, и он может не остановить причинение боли, если это находится в сфере его, так сказать, власти, в сфере его влияния, и он не останавливает эту боль, то это тоже карма. Типичным, я заранее прошу прощения у тех, кого это заденет немножечко. А типичным нарушением принципа ахимсы является употребление в пищу чего?
Мяса.
Так, теперь я как могу употреблять в пищу мясо? Я могу сам убить кого-то, правильно? Кто-то этим занимается? Нет. Значит, что ни у кого кармы нет плохой, нет? Я могу побудить. Как я побуждаю других убивать? Да, то, что я покупаю, правильно? Покупаю мясо, я финансирую эту деятельность, правильно? Так? И я могу не остановить убийство. Я могу, так сказать, я в моих силах помешать человеку или как-то остановить его, но если я не делаю, это тоже карма. Пусть более слабая, но она есть. У нас уже 9 видов кармы появилось, правильно? Когда я совершаю что-то из жадности, я могу убить из жадности, правильно? Я могу убить из гнева. Я могу убить из иллюзий. Что значит, если я убиваю из иллюзий? Террористы убивают, исходя из чего? Они думают, что это хорошо, правильно? Как это называется? Иллюзия. Человек убивает, и он думает, что это хорошо, что это полезно, что это принесет ему благо, еще кому-то благо принесет. Иллюзия. Так эти три вещи вызывают дурную карму. Так, и есть, соответственно, три вида поступков. Так, я могу быть сам террористом, я могу подстрекать других совершать террористический поступок. Я могу не помешать другому убить. Это будет тоже моя карма. Сколько у нас видов кармы уже получилось? 3 на 3. 9, правильно. Кто-то 6 сказал. Может быть, нам нужно уроки арифметики вести в нашей школе. И, наконец, есть еще 3 вещи. Каждый из этих поступков, это, скажем так, 3 фундаментальных драйва, которые заставляют человека дурные вещи делать. Это 3 вида, как я могу проявить эти драйвы. Могу проявить свою жадность так, так или так. И, наконец, есть 3 степени. Сильная, средняя и слабая. Когда я делаю это интенсивно, сильно, все эти вещи, так или иначе, отложатся во внешней информационной среде и отложатся на нашей психике.
Они породят какие-то ментальные отпечатки, которые сформируют нас с вами, сформируют нашу психику или наше, с вами, нашу судьбу, конечно, все. И у меня уже карма точно истекла. Тут кто-то уже что-то объяснял, ладно. Патанджали, у меня буквально 5 минут осталось, я одну вещь еще скажу или две. Патанджали говорит, что в конечном счете это карма. Завтра мы будем с вами более подробно объяснять механизм всего этого, как она переходит из одной жизни в другую. Сейчас я только одну вещь скажу. Что в конечном счете карма определяет три вещи в нашей жизни. На санскрите это следующая сутра.
2.13.
Я говорил, что есть этот корень кармы. И корень можно сжечь. А видео, а смиту все это можно сжечь. Невежество можно устранить. Дальше он говорит, что в результате того, когда карма возникла, когда в нашем сознании возникли все эти отпечатки, то это определяет в моей жизни джати. Джати значит форму тела моего, мое тело, мое происхождение. Так.
Кто-то из нас родился женщиной. Поднимите руки, кто женщина. Вы сами выбирали это или как?
Нет.
Карма вам предоставила это тело. Кто-то родился мужчиной. Кто мужчиной родился? Меньшинство.
Мужчины, они, у них эго большое, они в основном деньги зарабатывают. А женщины духовным самосознанием занимаются. Женщины тратят, да, это правильно. Так, иначе говоря, форма нашего тела, какое оно определяется нашей кармой, так? Наше тонкое тело или наше чита принимает определенную форму. Завтра я буду более подробно об этом говорить. И эта форма в тонком виде определяет, соответственно, новую мою жизнь или новое тело. И тело может быть либо красивым, либо некрасивым, либо здоровым, либо не очень здоровым, либо с какими-то хроническими болезнями, изъянами. Все это результат моей кармы. Происхождение мое. Может родиться в богатой семье, может в бедной родиться. Кто-то выбирал сознательно семью, в которой он родится? Нет? Ну да. Итак, это первый результат. Второй результат – аюх. Аюх значит продолжительность жизни. Когда человек рождается, вместе с ним рождается его смерть. Момент смерти человека предопределен в значительной степени. В Парашарахора-шастре, в астрологическом труде, знаменитом, который представляет собой Библию астрологов ведических, даются филигранные расчеты, как человек может определить продолжительность своей жизни, рассчитать. И если человек хорошо знает, он может точно сказать, вплоть до дня определить дату своей смерти. Это не значит, что человек не может ее продлить, но в основном она кармой определяется. Йоги иногда говорят, что предопределено количество наших дыханий, что нам отведено определенное число дыханий, которое мы должны израсходовать. Поэтому йоги что с дыханием делают? Замедляют его. Да? Нужна долгая жизнь, чтобы своих высоких целей достичь. И поэтому люди иногда в погоне за здоровьем бегают. У спортсменов обычно короткая жизнь. Потому что они быстро расходуют свое дыхание, отведенное им. Вот. Это вторая вещь. И третья вещь, которая предопределена
это Бога. Бога значит в переводе санскрита
опыт. Опыт счастья и несчастья. Счастье и горе, которое мы получаем. То есть в трех этих категориях описывается все то, что мы получаем в нашей жизни. В дхарма-шастрах, это шастры, которые описывают правила человеческой жизни или законы человеческой жизни, говорится, что пять вещей предопределены. Пять вещей – это деньги, которые мы получим, образование, которое мы получим, продолжительность жизни, происхождение и что там еще. В общем, образование, деньги, ну, в общем, все важно, что нам нужно. Так и говорится, что человек может нам Бу прочитать. Разными способами, с помощью хиромантии, с помощью других способов. Человек может эти результаты кармы определить. Для чего Патанджали Муни об этом говорит? Он говорит об этом для того, чтобы мы поняли, что есть карма, и что от этой кармы очень многое зависит. Кто-то хочет, чтобы у него лучше была карма? Кто-то хочет узнать, как это сделать?
Да.
Приходите завтра. Спасибо.